Дорогие братья и сестры, приветствую всех вас, мир вам, и чтобы много не говорить, я прочитаю в этой теме, вот в этой поездке я много думал, почему, зачем лично я туда еду, что мной движет, и когда я рассуждал над... Так пришло мне вот на память вот та история, которую Иисус Христос рассказывал о добром самарянине, вот эта притча, да, и он задал такой вопрос ему, Иисусу Христу, книжник вот задал такой вопрос: «А кто мой ближний?» Вы знаете, что сейчас, если просто у нас спросить, вот у каждого из нас рядышком, кто сидит, кто твой ближний? Законник спрашивает и задает вопрос. Законник, да, человек, который знает практически все по закону, как правильно поступать. Что мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное? Он отлично отвечает Иисусу Христу, что говорит Писание в этом вопросе, да. Как надо любить Господа. Потом, желая оправдать себя, он задает вопрос Христу. Христос, скажи, пожалуйста, а кто мой ближний? И Иисус Христос вот рассказывает эту притчу о добром самарянине. И интересно то, что моменты, которые Христос подчеркивает, что увидел священник, прошел, левит прошел, но когда мы читаем, самарянин идет, то написано, что он нашел на этого человека, да, буквально столкнулся с ним, вот, и посмотрел на него, он сделал ему вот эти перевязания, помазания маслом, елеем, посадил на своего осла, отправил в гостиницу, дал деньги. Вы знаете, интересно то, что я вот посмотрел даже в толковании, вот в описании, если взять Библию Мактура, вот, и что такое на то время было 2 динария, это хватило бы полностью для того, чтобы человек находился в этой гостинице до выздоровления. Вот. Другое вот такое мнение есть, что эти 2 динария, они хватили оплатить 24 дня пребывания в гостинице. 24 дня. А вопрос в следующем заключался. Это два разных человека. Самарянин и, возможно, это был еврей, идущий из Иерусалима в Иерихон. Разные понятия, разные, такие вот убеждения. Кто кому должен помогать. Мы знаем, как евреи относились к самарянам. И здесь Писание нам говорит, оказавший милость, да? И вот это вот чувство сострадания, которое Господь вложит в сердце человека, как раз оно мной руководит и руководит теми людьми, которые вот едут, независимо от того, что сострадание, вот это милосердие, оно не спрашивает, достоин ты или нет, вот, чтобы оказать тебе помощь или сожаление. Сострадание не спрашивает, какого ты народа. Сострадание не спрашивает, какого ты вероубеждения. Сострадание просто движет тобой, чтобы сделать, проявить эту милость. Вы знаете, Иисус не описал другую вот сторону, картину. Мы можем себе представьте себе, что проходит время, и вот этот вот еврей, которому была оказана помощь, которая находится в гостинице, он уже, раны у него не болят, он не чувствует боли, нормально себя чувствует, он веселый, его пока покормили. Вот, и вдруг он видит, что идет в гостиницу, заходит этот кто? Самарянин, который оплатил, да? Вы знаете, что может с человеческой нашей природой быть? Может быть, то, что вот этот еврей, когда лежал он на дороге, в грязи, он полуживой, вот, он тогда видел этого доброго человека. Но когда начал уже хорошо чувствовать, он мог увидеть, знаете кого? Самарянина. И вот милосердие, сострадание, она не думает, чтобы потом взамен получить. Взамен ты можешь получить сначала, да, ты добрый человек, но потом ты будешь выглядеть все равно самарянином. И на это сострадание не смотрит. Она идет вперед, она делает. И Христос подчеркнул и говорит, кто из этих людей был близким этому человеку, оказавший милость? Иди и поступай так же. Оказать милость – это значит найти близкого себе человека, найти ближнего. Независимо, в каком народе, особенно, дорогие братья и сестры, в церкви. Поэтому, находясь среди мексиканского народа, конечно же, срабатывает это чувство пожалеть, чем-то помочь, как можно. И так говорит Писание, если ты сегодня едешь на осле, а кто-то лежит в грязи, возьми, помоги ему. Почему? Потому что это твой ближний. Если кто-то упал, возьми, помоги ему. Независимо, материально или это словом, или другими возможностями. Потому что мы должны помнить тех людей, которые однажды, когда-то помогли в свое время нам. Где-то поддержали словом, где-то, возможно, материально поддержали, но проявили к нам милость. Мы должны помнить этих людей и воздавать Господу благодарность. Итак, когда мы едем в поездки, как мы их назовем, миссионерские, благотворительные поездки, хорошо, когда нами движет чувство сострадания. Слава Богу! Мне хотелось вторую часть, еще один стих прочитать, вот на вторую часть перед членским собранием, вот, и тоже, которую я на неделе вот рассуждал. Апостол Павел в послании к Коринфянам, первой главе, в первом послании, третьей главе, 10 стихом, он делает такое вот выражение. Мы знаем, о чем там речь идет, но я только хочу прочитать это выражение. «Но каждый смотри, как строит». Апостол Павел говорит непосредственно о строительстве поместной Коринфской церкви, молодой церкви, в которой были много разных понятий, разных действий, в которой много было работы апостолу Павлу там производить. Он говорит, что по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит. И каждому говорит, смотри, как строишь. Дорогие братья и сестры, это вопрос сегодня к нам. Смотри, как строишь. Я бы не хотел это выражение относить просто к пресвитеру церкви, но к каждому из нас. И вы знаете, за строительство поместной церкви есть цена, которую каждый из нас должен оплатить. И поэтому Павел перечисляет ниже те материалы, которые могут употреблены, да, золото, драгоценные камни, сено, солома, доски, дрова, да, вот, и чье дело устоит, чье дело сгорит. И одно из тех моментов, когда мы строим, и которое является очень дорогим и жертвенным, да, вот, что просто так на дороге не лежит, а трудно лично самому мне для того, чтобы устраивать. Первое, один из таких драгоценных камней практических, в моей жизни это доверие. Доверие в постройке поместной церкви. Если я не имею доверия к поместной церкви, где Господь призвал меня и поставил меня в этой поместной церкви, в конкретной поместной церкви, она нужна мне, она дана для меня. Я не просто так нахожусь, не по своей воле, но когда-то Господь расположил мое сердце, сделал такое помазание, чтобы я был в этой поместной церкви. Вот. У меня должно быть доверие. Без доверия мы не можем ничего делать, и я не могу ничего делать. Вы знаете, когда рядом сидишь с человеком, первый раз сел в машину, с человеком сидишь в машине, и ты сидишь на пассажирском сидении, кто-то управляет автомобилем, да еще ты знаешь, что этот человек не так давно за рулем ездит, и когда подъезжаешь к светофору или блестящей машине, знаете, какая реакция возникает? Нажать на тормоза. Почему она у меня возникает? Потому что у меня пропадает доверие к тому, кто сидит рядом. И если у меня нет доверия к церкви, к руководству церкви, как я могу укладывать? Я должен вот этот драгоценный камень, я должен вложить, я должен заплатить это от меня. Следующее – верность. Это те практические качества, которые я должен проявлять верность в церкви. Вы знаете, что Елизер, человек, который был один из сильных у Давида, и он проявил в свое время верность. У него была часть поля, засеяна ячменем. И когда пришли филистимляне, все люди побежали. У этого человека сознание, что это часть земли Божьей. И он встал среди поля, все бегут. Он понимал, это часть Господня, я должен здесь стоять. Мы помним этого человека, да, которого вот копье прилипло к руке. И он защищал эту часть поля. То есть мы должны проявлять, и, собственно, я для себя беру. Я просто делюсь с вами вот мыслью о том, что в постройке церкви необходимо проявлять верность. У верности, естественно, вот, постоянство. Я хотел бы добавить до верности то, что мы, каждый из нас, многие из нас несут служение, и вот этот недостаток у нас верности, да, человек понес немножко служение, побыл, попробовал, и бросил, и все, на этом нет верности в семьях, там будут разводы. Поэтому, взявшись, да, за плуг, нужно двигаться вперед. Это непосредственно необходимое качество для постройки вот, поместной церкви, для устройства самого себя как храма Божьего. Постоянство должно быть, вот, чтобы не было в нашей жизни так, сегодня я пришел, завтра не пришел, сегодня буду, я не буду. То есть в понятии постройки поместной церкви у меня должны быть четкие приоритеты. Независимо, будет у меня у друга день рождения, мне нужно куда-то поехать, и я оставил поместную церковь и поехал куда-то. Есть приоритеты, я четко выполняю свои обязанности, потому что это дело Божие, дело Господне, это мои приоритеты. Работа и все остальные вещи – это менее важные, нежели поместная церковь, которую я должен. Почему я так понимаю? Потому что церковь Божья – это то, что является домом Божьим, это пребывание Божьего вместе с нами в одном общении. Поэтому, вот, устрояя Коринфскую церковь, апостол Павел, он практические советы и говорил так, чтобы мы имели вот это строение из самого лучшего, из самого дорогого, чтобы и поместная церковь, наша церковь, или более, вы знаете, мне понравилось это выражение, которое тоже я услышал, как бы три категории людей, или три вот таких информации, которые могут поступить к нам лично вот в наши уши. Это первая информация, когда мы слышим, когда люди нам говорят, вот, ваша церковь. Ну, такое выражение слышали, да? Вот у вас в церкви происходит то-то, или у вас в церкви было то-то, да? Более ближе категория людей, это, которая говорит, это наша церковь. Вот у нас в церкви это, или у нас в церкви это. Самое лучшее выражение, когда человек, понимая церковь, в которой находится, он говорит, это какая? Моя церковь. И желание моего сердца, чтобы каждый из нас мог говорить, что это моя церковь, независимо, что здесь происходит. Нравятся мне люди здесь или не нравятся? Нравится мне их мнение или не нравится? Это моя церковь. Тогда мы почувствуем, что мы близки друг другу, мы готовы помогать друг другу, мы готовы заботиться, уступать друг другу, проявлять верность, доверие и прославлять Бога в поместной церкви. Аминь. Помолимся.